радио «Комсомольская правда».
На часах 8.05, и это значит, что в прямом эфире свою работу начинает утренний информационный канал на радио «Комсомольская правда». Слушать нас можно на частоте 91.5 FM в Иркутске и 99.5 FM в Братске. Доброе утро, иркутяне, доброе утро, барачане, а также ангарчане, шелиховчане и все, кто сейчас к нам присоединился. Меня зовут Алексей Литвинцев, и я буду знакомить вас с последними новостями региона. Ну, сначала небольшой анонс, о чем будем говорить в ближайшем часе. А поговорим о безопасных каникулах. Инспекторы ГИБДД нам расскажут о профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, какие ошибки на дорогах совершают чаще всего школьники и как избежать трагедий. Об этом в 8.15. А в 8.30 привет из детства. Герои программы «Спокойной ночи, малыши» Хрюша, Степашка и Каркуша побывали в нашем городе, ну, в том числе и в нашей студии. И, наконец, необычный рекорд, я бы даже сказал, такой музыкально-экстремальный. Иркутянин совершил прыжок с парашютом, играя на гармошке, и теперь подал заявку на то, чтобы его достижения включили в Книгу рекордов России. Это все вы услышите в ближайшем часе, ну а прежде чем я перейду к новостям региона, давайте посмотрим, какая погода нас ждет сегодня.
Лето. На радио «Комсомольская правда».
А сегодня в Иркутске весь день будет облачно, да-да, жара закончилась, температура максимум до 27 градусов. Правда, возможны кратковременные дожди, собственно, уже утром накрапывало, такой легкий дождик может периодически идти весь день. Ну а к 8 часам вечера синоптики прогнозируют грозу. А как дела в северной столице при Ангаре? В целом, погода там такая же, как и у нас. Температура до 25 градусов, малооблачно, небольшие осадки, а ближе к вечеру все-таки небо прояснится. С погодой все, переходим к новостям региона. В Иркутской области угрожает нашествие саранчи. Такие прогнозы дают синоптики Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Там пояснили, что из-за теплых воздушных масс, которые пришли с Западной Сибири и Средней Азии, в отдельных районах области температура достигла 39 градусов тепла. Из-за этого случилась засуха, дождей не было практически месяц. В учреждении также отметили, что в зоне засухи активизировалась саранча, уже зафиксированы первые массовые повреждения зерновых культур. Ну, надеюсь, что все обойдется. Давайте посмотрим, какая обстановка на дорогах города.
Пойманные в пробке, спят автомобили.
Привет, Алексей. Здравствуйте, радиослушатели. Газманов прав, автомобили спят, спят они в гаражах, на автостоянках, потому что пробок у нас нет. Всего 2 балла показывает карта Иркутска. Есть небольшие затруднения движения в привычных местах. Это возле сквера Кирова, возле парка имени Парижской коммуны. Ну а так, в принципе, все в порядке, так что едьте спокойно.
Спасибо, это был наш звукорежиссер и штурман по улицам города Ростислав Погодаев. А мы продолжаем. Вы знали, что на Байкале сейчас начали брать плату за въезд на личном автотранспорте. Пока такие ограничения введены только в Кабанском районе Бурятии. Ограничен въезд к популярному месту отдыха Лимасово. Решение об этом принял районный совет депутатов. Размер платы варьируются в зависимости от вместимости автомобиля, то есть от 100 рублей до 1000 за сутки. Как указано в решении, плата была введена для поддержания природных ресурсов в благоприятном экологическом и санитарно-эпидемиологическом состоянии. Ну, то есть депутаты пояснили, что в Лимасово в туристический сезон, ну, то есть это прямо сейчас, отдыхают сотни человек в сутки, и большинство из них предпочитают дикий туризм. Ну, после себя, соответственно, эти туристы оставляют много мусора, а убирать его на это денег нету, и вот, взимая плату, эту проблему хотят решить. Ну, в свою же очередь, туристы уже массово выражают свое недовольство. Некоторые говорят, почему, дескать, мы всю жизнь прожили здесь, на Байкале, и теперь должны еще платить за отдых на своей, казалось бы, родной земле. Это всех так невероятно возмущает, и люди уже начинают писать первые жалобы. Сообщается также, что документы, которые выдают туристам, это всего лишь марки. Там указывается лишь марка автомобиля и госномер, но там нет никакой информации и подписи самих проверяющих. В общем, в этой, думаю, ситуации стоит разобраться, и я думаю, что наши корреспонденты это сделают в ближайшее время. Ну, а теперь информация, скорее, для всех нас очень полезная. Все мы сталкиваемся периодически с этим. Ангарчанин отсудил за сломанный телефон почти тройную его стоимость. Ангарчанин, его зовут Сергей. Ему не повезло при покупке дорогого гаджета. За 28 тысяч рублей он выложил, но уже через полгода начались первые проблемы. Давайте послушаем, что он рассказал.
Я решил супруге сделать подарок на Новый год. У нее телефон сломался старый. Купили телефон Sony M5. На тот момент только вышел. По истечению полгода, может даже чуть меньше, она вот разговаривает со мной, и я ее просто не слышу. Я говорю, говори громче. У меня, говорит, проблема со многими так. Она посидит в интернете, да, в нем полазит. Может быть, то, что нагревается, перестал работать микрофон, в который она говорит.
Сергей обратился в магазин, чтобы ему вернули деньги, но так как гарантия-то еще действовала, однако продавец отказался, он предложил сдать телефон на диагностику и ремонт, и уже через 40 дней владельцу вернули его гаджет, но он все так же барахлил. Заменить аппарат Сергею не согласились, предложили снова гарантийное обслуживание и ремонт.
Нам ответили на претензию, что мы телефон не забираем, отдайте нам снова на гарантийное обслуживание, на ремонт. Мы пишем вторую претензию. Мы не согласны. Нам телефон нужен для связи, для интернета, для фотографирования. Она ногтями еще занимается дополнительно. Фотографии делал хорошие. Нам телефон нужен именно для этих целей. Но собеседник не слышит. Мы вторую претензию даем. Они нам отказывают, что нет, мы только примем на гарантийное обслуживание. Мы тогда подаем иск в суд. Время все равно проходит, они пока ответ придет, месяца 2-3, дело шло с нами. Мы подаем иск в суд, суд назначает нам дату, месяца через 1.5-2.
Ну и так, ангарчанин подал в суд, и тяжбы продолжались почти что год. Но Сергей был настырен и в итоге отстоял свою правоту. В итоге магазин обязали выплатить 81 тысячу рублей истцу. Вот, идем дальше. В Братске появился памятник потерявшимся питомцам. Его установили волонтеры на собственные деньги. Его поставили в честь собаки-овчарки по кличке Ян, которая потерялась еще зимой 2016 года. Ее хозяин, 70-летний пенсионер Владимир Давыдов, искал свою собаку. Он в 30-градусный мороз стоял на вокзале с табличкой, в которой было написано «Помощь», в которой он обращался к горожанам с помощью, помочь ему в его беде. И горожане откликнулись, потому что они узнали, что у Владимира Григорьевича, в общем-то, больше никого не осталось, кроме собаки. Ян был для него не просто другом, но и членом семьи. Волонтеры искали, волонтеры, их сотни, они искали Яна по всему городу, но, к сожалению, не нашли, и Владимир Григорьевич скончался, он не дождался, пока найдут овчарку. Сердце, говорят, что его не выдержало. А волонтеры решили поставить памятник в честь настоящей дружбы. Они бросили клич в интернете, собрали деньги, люди присылали средства со всей России, это потому что эта история тронула сердца очень многих людей. За работу взялся местный мастер Эдуард Романов.
Бетонная скульптура, покрашенная. Но вот она не значит, что она такая прочная. Хочу высказать свое пожелание от нас, чтобы берегли. Несмотря на то, что бетон, она хрупкая. Хотелось бы, чтобы наши уважаемые врачане с уважением относились к данной скульптуре. Да и ко всем другим скульптурам. Да и вообще ко всему в городе.
Памятник установили на одной из центральных улиц Братска. Это улица Кирова. Надпись сделали простую, но в то же время емкую, такую, которая любого ставит призадуматься. Берегите друзей.
Просто зацепила история дедушки, который стоял на рынке в морозы с фотографией своей собаки и пытался докричаться до людей, чтобы помогли ему найти эту собаку. То есть это мой единственный памятник, который я решила совместно с горожанинами, вот решили поставить. Огромное, преогромное реально спасибо людям города Братска. Дети со школы будут идти, смотреть, читать надпись, чтобы люди понимали, насколько важна дружба между человеком и животным.
Вот такая трогательная история, но я напомню, что в 8.15... Кстати, мы поговорим о безопасных каникулах. Инспекторы ГИБДД расскажут нам о профилактике ДТП с участием детей. Оставайтесь с нами.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда». С вами сегодня Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей и гостя, который появился в студии. Это Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД Иркутска. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, радиослушатели.
Сегодня будем говорить об акции, которая называется «Безопасные каникулы». Все лето полицейские в Иркутске планируют посещать детские площадки, дворы, оздоровительные лагеря и проводить с детьми беседы, игры, профилактические мероприятия. Ну, словом, доносить информацию, чтобы соблюдали правила дорожного движения. На мой взгляд, доносить эту информацию нужно и до взрослых в обязательном порядке, чем сегодня и займемся. Антон, для начала попрошу рассказать, что это за акция «Безопасные каникулы», ее цель все-таки, в чем содержание, наполненность?
Ну, данное профилактическое мероприятие проводится у нас ежегодно на постоянной основе. Оно акцентировано на детей, которые находятся на каникулах. В данном случае сотрудники пропаганды посещают летние площадки, пока вот они не закрылись, то есть уже последние дни остались. После того, как летние площадки в образовательных учреждениях города и района закроются, сотрудники пропаганды перейдут на оздоровительные лагеря, которые расположены на территории города, у нас таких 3, и на территории Иркутского района, у нас таких 7.
Как проходят такие встречи?
Встречи проходят в разных формах. Есть такое, как зарядка с сотрудником полиции.
Ух ты!
Да, приезжают рано утром, собираются. В лагерях у нас проводятся зарядки. Ну и совместно с сотрудником ГИБДД с проекцией на правила дорожного движения проводится зарядка. Также проходят профилактические занятия. В лагерях имеются велосипеды, где на практике можно отработать какую-то ситуацию определенную, разыграть. И уже изучив правила дорожного движения, то есть отработать практический навык.
Есть ли статистика роста аварий, дорожно-транспортных происшествий с участием детей именно летом в каникулы?
Статистика дорожно-транспортных происшествий вообще имеет волнообразный характер. Если ее рассматривать вот по итогам 5 месяцев, то у нас наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий. Это в целом. Именно за 5 месяцев у нас зарегистрировано 75 ДТП. С участием несовершеннолетних, в которых 83 человека получили травму. Если смотреть за отдельно за месяц, за май, то у нас наблюдается тенденция выравнивания уже дорожно-транспортных происшествий. А если смотреть ситуацию, которая в целом по приросту в процентах, то ситуация уже в корне меняется, и у нас наблюдается четкая тенденция именно к снижению дорожно-транспортных происшествий.
Тоже вопрос, который вытекает в том числе из этой статистики. Какие главные ошибки совершают школьники на дороге?
Конечно, самое главное – это переход дороги в неположенном месте. Всероссийская статистика говорит о том, что более 30% попавших детей в дорожно-транспортное происшествие, именно причинно-следственная связь – это переход проезжей части в неустановленном для этого месте. К сожалению, дети не всегда способны оценить скорость движения транспортных средств.
Ну и расстояние,
расстояние до него, да. Они, конечно же, очень сильно надеются на свои быстрые ноги, но, безусловно, не всегда заканчивается это очень хорошо.
А по вине автомобилистов такие аварии насколько часто происходят? Ну вот, например, ребенок переходит по зебре или по светофору.
Ну да, вот, то есть каждый вид дорожно-транспортного происшествия нами рассматривается отдельно, учитывается отдельно и изучаются все причинно-следственные связи его возникновения. Конечно, и такая статистика у нас ведется. Вот, например, произошедших ДТП на пешеходных переходах у нас зарегистрировано 13 таких случаев. В прошлом году эта же цифра составляла 12. То есть мы наблюдаем рост. При этом по вине пешеходов, именно по вине, где они переходили в неположенном месте, эта цифра у нас составляет 18 ДТП. В прошлом году 16. Также наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий именно этого вида.
А еще одно такое популярное развлечение среди школьников испокон веков, понятно, это велосипеды. Сейчас появляются и новые технические, да, различные устройства, на которых можно кататься. Я уже там не говорю про ролики, но вот гироскутеры, по-моему, так верно они называются. А вот в этом случае какие требования для такой категории участников движения, если они вдруг оказались на дороге? Вообще может ли такое быть?
Ну, гироскутер у нас не приравнен к транспортным средствам. Человек, находящийся на данном
устройстве,
да, он приравнивается к пешеходам. То есть все требования правил дорожного движения, которые распространяются на пешеходов, им должен подчиняться.
А если о велосипедах говорить? Вообще допустимо ли появление несовершеннолетнего человека на дорогах на велосипеде?
Ну, как нам известно, у нас на велосипеде можно выезжать на дороге общего пользования с 14 лет до 7 лет они обязаны находиться в сопровождении взрослых и не выезжать на проезжую часть. Они могут двигаться только по специальным дорожкам, либо...
Которых у нас практически нет, увы. Да, 208-005, также можете присоединяться к нашему эфиру и задавать вопросы о средствах передвижения. Также хотела расспросить, летом на дорогах можно увидеть подростков, которые катаются на скутерах, на мопедах. А с какого возраста могут официально ими управлять?
Управлять такими не детскими игрушками.
Вообще не детскими, согласна.
Да, можно у нас управлять с 16 лет, при этом обзавестись нужно определенной категорией водительского удостоверения.
Не просто так сел покататься.
Нет, не просто так сел покататься.
А о чем должны позаботиться родители, которые дарят своим детям? Ну, возьмем, например, 16 лет, уже не говорим о нарушениях, когда ребенку меньше 16 лет, ему подарили вот такую недетскую игрушку, права у ребенка есть, 16 лет все-таки это еще ребенок. Что нужно родителям вложить в голову и родителям детям вложить?
Ну, во-первых, нужно убедиться, что у твоего ребенка есть водительское удостоверение. Если его нет, соответственно, нужно приложить усилия, чтобы ребенок выучился и получил, сдал экзамены, необходимые для этого. Тем самым он знает и умеет управлять этим транспортным средством. Кроме того, обязательно нужно провести инструктаж о недопустимости нарушений правил дорожного движения, ну и соответствующих всех пунктов его.
Да, Антон, я когда готовилась к эфиру, посмотрела прошлогодние публикации, в том числе вы рассказывали, когда прошлым летом ловили в Иркутске несовершеннолетних байкеров, называлась операция «Мототранспорт». Будете ли вы наблюдать за такими участниками движения?
Ну, операция «Мототранспорт» у нас идет с 1 апреля.
Она и сейчас идет.
Она идет, она наступает, вводится у нас с началом теплого периода времени, то есть когда появляются первые мотоциклы, когда сходит весь снег с асфальта и когда возможно уже появление двухколесных транспортных средств на дорогах. И проводится до начала зимнего периода, до 1 ноября она проходит. Она проходит как и в обычном планомерном режиме, то есть в рамках повседневного контроля за дорожным движением, так и отдельными массовыми проверками. Точечно отрабатываются определенные районы, выбираются, туда направляется несколько экипажей ГИБДД, закрывают при этом выезды, да, и уже проводят массовую проверку водителей двухколесных транспортных средств.
Ну еще о безопасности детей отдельно предлагаю поговорить о детских автокреслах. Я лично не раз видела, когда мамы перевозят малышей просто в каких-то люльках, в машинах или на руках, малышей постарше или просто не в салоне сидят. А чем это чревато, чем рискуют родители, нарушая это правило?
Прежде всего, они рискуют здоровьем собственных детей. И это самое страшное на самом деле, когда перевозят ребенка без специального удерживающего устройства, а если еще и не пристегнутым в автомобиле. При даже незначительном дорожно-транспортном происшествии, ведь механизм ДТП, он же состоит из нескольких видов движения во время его, то есть при столкновении двух транспортных средств, сначала сминается самая мягкая часть автомобиля, это от передней его части до стойки лобового стекла, когда двигатель уходит под автомобиль. Затем начинается, уже вот машины остановились после этого, затем начинается движение пассажиров и водителя в самом автомобиле. Угу. После того, как уже водитель и люди остановились уже в самом автомобиле, начинают двигаться внутренние органы человека. Так вот, если человек был не зафиксирован, ну, соответственно, он двигается уже внутри автомобиля и происходит удар о какие-то твердые предметы, находящиеся в салоне автомобиля. Ну, а для ребенка, имеющего самый маленький вес, это просто будет полет его в самом салоне.
И, Антон, вы когда были на одной из радиостанций, обсуждали вопрос культуры вождения, вы сказали, что основная причина роста дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков – низкая водительская дисциплина. Вот в части автокресел можно это же сказать?
Ну, это, конечно, именно нарушение со стороны водителя, а не со стороны ребенка. То есть в данном случае родители обязаны задуматься о безопасности и здоровье своего чада при перевозке в автомобиле, так как у нас жизненный ритм связан практически неразрывно с автомобилем. То есть об этом задумываться нужно. Если рассматривать детские кресла, их уже можно разделить у нас на три группы. Я не буду рассказывать о этих группах, потому что это легко и информация очень доступна, да, в интернете. Я бы рекомендовал бы обратить внимание при выборе детского кресла, что на нем имеется маркировка в соответствии европейскому стандарту безопасности. ГОСТ его можно посмотреть тоже в интернете. Кроме того, детское кресло должно подбираться не на вырост, а в соответствии с весом и ростом ребенка.
А то бывает экономят, да?
Да, потому что более, допустим, кресло, которое рассчитано на 36-килограммового ребенка, и если в нем перевозить более легкого, на самом деле фиксация его не будет соответствовать всем нормам безопасности.
Телефон прямого эфира 208-005. Владимир к нам присоединяется. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Я уже 2 года бьюсь над таким вопросом. Вот 64-я школа, да?
Так.
Прекрасный пешеходный переход. Школьник выходит на пешеходном переходе и попадает в водоплощадку. А дальше он может только перейти к жилым зданиям, только что нарушив правила дорожного движения.
При приемке и обследовании образовательных учреждений, при подготовке к новому учебному году, который будет у нас проходить в августе месяце. Объедем все образовательные учреждения. На эту проблему еще раз обратим внимание. Ну, а по 64-й я передам нашим дорожникам, то есть мы отдельно еще посмотрим.
Берем на карандаш вопрос. А ну что ж, я благодарю вас, напоминаю слушателям, что в гостях сегодня был Антон Куриленко, начальник отделения пропаганды отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД Иркутска. Спасибо.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
На 5 FM это радио «Комсомольская правда». Я приветствую всех наших слушателей, всех, кто настроен на эту частоту, в студии Евгения Дмитриева. И сегодня расскажу о настоящем празднике детства. В Ивано-Матрёнинской больнице в рамках благотворительной программы, которая называется «Мир без слез», малыши, которые находятся на длительном лечении, встречали героев всенародной любимой передачи «Спокойной ночи, малыши» – Хрюшу, Степашку и Каркушу.
Добрый вечер, девочки и мальчики.
Здравствуйте, ребята, Кар-кар-кар!
Добрый вечер! А мы сегодня решили друг другу сказки загадывать.
Ну а мы сегодня решили поближе познакомиться с героями нашего детства. Вместе с Хрюшей, Степашкой и Каркушей приехали к нам их мамы Наталья Александровна Голубинцева и Галина Александровна Марченко. Именно эти актрисы озвучивают героев на телевидении. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну добрый день. Добрый день, и попрошу тоже героев поздороваться с нашими слушателями.
Привет. Ну что ты говоришь, как неприлично. Здравствуйте. Кар-кар-кар, но еще я хочу сказать, я рада, я приветствую всех-всех-всех с большим великим уважением к вашему замечательному городу.
Действительно, в разных городах России побывали со своими подопечными мои сегодняшние гости, в разных медицинских учреждениях выступали. Как вы настраиваетесь, как раскрываете малышей, как их располагаете к себе, или этого специально делать не нужно?
Не нужно, не нужно ни в коем случае, нужно с ними общаться так, как будто они нормальные, здоровые дети. И тогда они отвечают, в общем, здоровьем, можно сказать. Ну, некоторым здоровьем, да.
Вы специально готовите программу?
Ну, в общем-то, да, все-таки немножко с учетом. И меняется она даже иногда, и от настроения меняется, и какой-то посыл меняется в зависимости от состояния детей. Если детишки более-менее здоровенькие, если мы в тяжелом где-то отделении бываем, и детишки тяжелые, тогда немножко полегче. Но с открытой душой, открытым сердцем, и они откроются тут же.
Как реагируют дети? Не затмили ли Хрюшу, Степашку и Каркушу герои современные, всякие хаосы? Палки, Маквины и прочие товарищи.
Ну, по-моему, они существуют параллельно. Дело в том, что наши просто герои более древние по времени, хотя они вечно
сейчас
молодые.
Сейчас Каркуша обидится.
Молодые? Нет, они вечно молодые. Они уже как герои русских сказок. Иван-Царевич, там, Василиса Премудрая. Но, конечно, уже меньше немножечко дети смотрят нашу передачу. Но смотрят.
А скажите, были случаи, когда дети ставили вас вопросами в тупик?
В основном они задают вопросы нашим героям.
А их вот невозможно поставить в тупик?
И их невозможно, они ответят на все. Каркуша наверняка ответит на все. А когда мы держим их в руках, они нас, дети, практически не замечают. Они разговаривают со Степашкой, с Крюшей, Каркушей.
Независимо от возраста. Стоит открыть рот и начать говорить, как тут же и не взрослые. Существует нас, а существует только вот это вот. А оно, в общем-то, с удовольствием отвечает на все вопросы.
Оно, это ты хорошо сказала.
И у дитя оно, но оно любимое.
Дитё.
Дитё.
А в рамках программы, которая вот называется как раз «Мир без слез», а почему вы решили в нее включиться, и как так получилось?
Наталья Александровна первая, я потом.
Нет, ну это как-то спонтанно вроде, ну был так, тогда этот теракт в Беслане, и первый вот мы поехали туда. Вот, это было очень тяжело. После этого как-то вот это все раскаталось, и стали ездить уже по другим городам.
И в больнице мы были, в Боткинской больше, большое количество после Беслана лежало с детей.
В Боткинской?
Не в Боткинской, а в нашей этой самой, которая на Садовой, как она называется? Ну, наша. Ну,
Садовой, как конечно. Тебя зовут?
Как тебя зовут? А тебе очень надо. Ну вот, и отсюда началось тоже посещение больницы, и вот как куклы влияют на детишек, как даже самые-самые тяжелые вдруг улыбались и так далее, и поняли, что, ну, такая акция нужна в больницах, на где-то чуть-чуть капельку радости им приносит однозначно, как, в каком бы состоянии дети не были.
Приобретается дорогостоящее медицинское оборудование, которое больницам, тем более в регионах, очень необходимо. Ну, разный уровень оснащения медицинских учреждений по нашей стране.
Ну да, но это помимо нас. Мы при том присутствуем.
Мы сопровождающие.
Нет, ну не сопровождающие.
Но все-таки.
Параллельно едем.
Хочу поближе познакомиться с нашими героями.
Давайте.
Как вы путешествуете? Как вы долетели до Иркутска?
Ой, так долго летели. Ну, очень было в этот раз как-то неудобно было, честно. И я никак не мог заснуть. Все хотел спать. А Хрюш, по-моему, бегал по всему самолету. Да, я бегал, там очень много детей ехало, то есть летело, и я с ними вместе бегал.
А Каркуша, по-моему, специально наряжалась, чтобы в нашей оранжевой студии смотреться очень гармонично.
Ну, дело в том, что понимаете, какая вещь, я-то бы хотела лететь прямо с самолетом вместе, а почему-то меня не пустили, сказали, что там очень холодно. Как это холодно, когда у вас здесь замечательная погода, холодно у нас, в Москве, а здесь просто замечательно, и я все время говорила, ну, выпустите, я полечу, пусть все видят меня, пусть все радуются мне. Сказали, нельзя.
Да холодно-то, ты что, не понимаешь? Холодно-то не здесь и не в Москве, а за окном, там минус 52 градуса. Ты бы вообще скатилась бы вниз этим...
Ледышкой,
да.
Ой, нет, тут, конечно, ужасно, но очень хотелось полететь.
Но она летала у нас по самолету, всем мешала.
Ну, неправда, уж так правда, как правда. Ты себя вел. Нет, неправда.
То я? Я вообще спал.
Не про тебя, а про Хрюшу. Да вообще... ну вас, не надо так
я
говорить.
Я вообще молчу.
Я чуть-чуть. Самая воспитанная ворона на свете.
Обязательно.
Да.
Как вы познакомились со своими подопечными?
Ой, это очень долгая история. Долго. Да, поэтому...
Так долго не живут.
Ну вот можете вспомнить тот первый раз, когда вы их взяли в руки, увидели их?
Там было много других героев, с которых начиналось все. И вообще, я начинала вообще как ведущая передачи. А потом уже взяла в руки Ерошку, такого мальчика. Первый у нас вообще был Филя из этой троицы.
Филю, да, Филю люблю,
первый
помню.
Первый Филя, да. И с ним вот были разные герои, которые менялись. Сначала Ерошка. Потом Ерошку поменяли на какого-то щенка, которого Филя воспитывал. Потом что-то не понравился щенок и еще каких-то героев. В общем, они менялись, пока не появился Степашка. С этими героями все произошло, когда я, значит, вот взяла Степашку. А дальше вот уже Хрюша. Хрюша – это не мой герой основной. Я только его заменяла, вот и Галя тоже заменяла. Когда у нас... Основная наша героиня, замечательная актриса Наталья Державина, родила вот этот характер, этот замечательный характер, который сейчас уже, так сказать, другие. Вот у нас Оксана Чебанюк теперь играет Хрюшу, и она тоже старалась как-то не изменить его характер. Вот, а вот со Степашкой мы так вперед.
А с Каркушей?
Ну, дело в том, что я тоже родила-то ее другая актриса, которых теперь уже вот нет. Насколько я вот наблюдала и по себе сужу, когда берешь в руки куклу, то, в общем-то, все-таки где-то, вот даже говорят, вот мы с ней очень похожи, Наташа со Степашкой похожи. все-таки где-то свое передаешь обязательно. Потому что Степашка, это Наташа, это добрый, ласковый, ответственный, очень симпатичный этот самый.
Это про меня?
Да. Хрюша, это была Наташа Державина, абсолютно один в один. Гера была Каркуша, такая немножко хулиганистая.
Тоже
немножко
похожа.
Очень похожа. Я ее чуть-чуть смягчила после Геры, потому что, ну, мне не свойственно многое, что свойственно. То есть мы их все-таки немножечко где-то тянем на себя.
Но все-таки стараемся, чтобы
нет,
осталось.
Нет, они не могут просто по-другому жить. Они уже такие. И уже их не изменишь. Ну, как изменить Хрюшу или Степашку, или теперешнюю?
А еще откройте, пожалуйста, секрет. Вот кукол, их много? Как вы заходите, открываете шкаф, выбираете? Вот Хрюша сегодня в розовом шарфе будет выступать. Или это одна кукла, и у нее разные наряды? Вот как это происходит?
У Каркуши масса нарядов, целая коробка. У нас поменьше немножечко нарядов. А куклы сейчас, их немного сейчас. А раньше было очень много. Были марионетки, которые ходили по полу, и они были одеты вот один в такой одежде, и марионетка точно в такой же одежде. Они просто вот этот пошел, а этот дальше сидит за столом. Там были длинные передачи, 20 минут. Тогда мультфильмы были вообще запрещены у нас. Вот, и мы разыгрывали разные длинные интермедии. Потом все это сократилось. Потихонечку все убрали. И остались вот уже несколько героев, которые вот эти мы ездим, которые еще там парочка висит. У нас такой шкафчик, где они находятся. Нет, висит нехорошо. Нехорошо, я сказала.
Да. Ну, они так, чтобы не помялись, угу. Ни
ну, у них такой насестик есть,
Да. Эти гастролируют?
Эти гастролируют.
А отправится ли вся эта честная компания на Байкал? Успеете побывать?
Надеемся, говорят.
Да. Последний заключительный вопрос. У меня бывают ситуации, когда вы выезжаете, например, просто на отдых, где-то погулять, и тут неожиданно приходится разыграть какую-то сценку.
Ну вот у меня не было, потому что я с собой никогда не беру на отдых. А вот у Гали получилось в этом году, что она взяла с собой.
В этом году я взяла, да, но там в Крыму мои большие друзья, актер, теперь он пансионат, раньше он был Дом творчества, в Массандре, в Ялте. Но они все были, конечно, счастливы, потому что все те, которые работают, и которые постарше, они выросли, и они совершенно со слезами на глазах встречают вот этих героев, потому что с ними очень много связано в их жизни, и прекрасно еще и в детстве, и даже в юности.
Дорогие дети, не болейте, пожалуйста, мы к вам и так приедем, даже если вы будете здоровы. А вы только еще не забывайте нас, когда вырастете, ладно?
Кар-кар-кар, что я вам могу пожелать? Я вам могу пожелать хорошего настроения. И девочки, ну пожалуйста, надевайте красивые бантики, красивые платья, побольше вертитесь перед зеркалом.
Что ж, будем выполнять. Спасибо большое, Наталья Голубинцева и Галина Марченко были у нас в гостях. Ну и, конечно, Хрюша, Степашка и Каркуша. Спасибо большое.
Всего доброго.
Оставайтесь на 91.5 FM.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Алена Чичигина. Я приветствую нашего гостя. Это иркутский музыкант Александр Демидов. Он прыгнул с парашютом с высоты 3500 метров. При этом еще спел и сыграл на гармонии.
Ну вот, наконец-то, дождался я прыжка. Летим в Айоке. В общем, всем творческих успехов. Спою вам песенку, всеми нами любимую, называется она «Вишня».
Ой, под окном широким, под окном высоким, вишня белоснежная цветет.
Такого не делал еще никто, а значит, есть повод зарегистрировать достижение официально. Александр уже подал заявку в Книгу рекордов России. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Ну, вы на самом деле удивили нас своим вот этим экстремальным поступком. Расскажите, пожалуйста, как вообще родилась идея, почему решили это сделать?
Ну, родилась идея именно с гармошкой. Просто 2 года назад, значит, я прыгал с парашютом в тандеме первый раз. Вообще до этого не было прыжков. Вот, и так получилось, что друг познакомился с еще одним товарищем, парашютистом. Была возможность прыгнуть с ними в тандеме. Ну и все, я прилетел, значит, прыгнули мы. А я с собой брал гармошку. Думаю, порадую там народ. Все же не музыканты, все спортсмены. Вот и когда я приземлился, все, снял обвязку, шлем и так далее. Все, я достал гармошку, расчехлил, и песни там попели.
Прям в поле вот так?
Да, в поле это было, именно в поле. Всем было весело. И мне, значит, Дмитрий Гурулев, товарищ мой, он мне и предложил, говорит, может, говорит, с гармошкой.
Но он в шутку или всерьез предложил?
Он в шутку. Я говорю, да вообще легко. Я говорю, хоть с фортепиано. И все. И, в общем, прошел год. Прилетел с Рязани. Выступали мы там с группой «Форсаж» на «Авиадарте». «Авиадарт» — это самолеты. Авиашоу устраивают, там бомбят и так далее. То есть это международная такая игра.
Ну, выступали это как ансамбль или бомбы?
Мы выступали, да, как вокальный ансамбль, но они военные, просто у них при клубе есть, значит, такая группа. Значит, вернулся с Рязани, и мне звонит как раз, а я его все лето мучил. Говорю, когда прыжок?
А вы уже все готовы к этому?
Конечно.
Были?
Я люблю экстрим, если он, конечно...
Разумный, да?
Разумный, да. Вот и все, я прилетел, значит, звонок. Говорит, ну что, ты готов, а я только с самолета. Я говорю, когда? Он говорит, завтра утром. Ну и все, я говорю, нет вопросов.
Подождите, инструмент не готов, если уж говорить, да, все-таки гармонист должен сидеть, максимум там встать, плечами повести. Тут же сложность такая.
Да ничего сложного, нам, музыкантам, хоть где можно. Тем более, я же тоже... Раньше спортом занимался, но не, конечно же, не парашютизмом.
Но пришлось как-то готовить инструмент, обвязывать его, приклеивать, чтобы не упал.
Конечно, конечно. Инструмент новый, ремни у него кожаные, широкие, надежные. Все, значит, их завязал, еще там маленький ремешок сзади лямки пристегивает. Я сначала одел гармошку, потом обвязку специальную, за которую я цепляюсь к инструктору-парашютисту. Угу. И все.
Когда вы распахиваете меха, не было вот этой опасности, что там от порыва ветра что-то вдруг вылетит, все. Порвется?
Нет, не было, потому что мы стропой связали меха. И для надежности, когда мы отделялись из вертолета, это мы из вертолета прыгали, вот, и я, значит, обхватил так руками, как любимую женщину, даже, наверное, сильнее. И все. Мы где-то летели 20 секунд свободного падения. Прыгали мы с 3500 метров, 3,5 километра. Это высоко, земля круглая, все красиво, выше облаков.
Но не было вот первого такого, вот зря я вообще на это все пошел.
Нет, я второй раз, говорю, страшнее, но мне было не страшно. Конечно, мандраж, он, как и везде, всегда присутствует, но люди делятся на 2 категории, одни борят. Вторые нет. Тем более, я знал, что все надежно, организация надежная, товарищи надежные. Ну, все, мне не страшно было.
А что пели-то?
«Вишня» называется песня.
Надеюсь, нам исполните.
Я ее исполню обязательно.
Про то, как снимали, расскажите.
Там был такой плохой кадр, где вот Алексей Моисеев, он там на нас, значит, свалился. Я думал, что, если честно, на меня как будто куль картошки упал. Со свистом вниз летим. И такой удар, значит, мне по плечу. Я думал, кто-то что-то уронил или что, я не понял. А он просто к нам близко сильно подлетел. Воздух, значит, разрядился, и он провалился. Значит, Алексей уже улетел, приземлился, а мы спокойно, значит, парили. Вот, и когда мы открылись, все. Дмитрий Гурулев, с которым я летел.
В связке.
Да, в связке одной. Вот, он просто достал селфи-палку, и у него тоже GoPro камера такая же. И все, он с селфи-палки уже снимал на свою камеру.
Но там не было таких порывов ветра, что вот могло качнуть,
нет,
там что-то вылететь?
Объясняю. Порыв ветра – это когда ты летишь без парашюта. То есть в свободном падении летишь, там свист. У меня волосы, если там вы посмотрите, видно, что у меня волосы дыбом стали, а я об этом не знал.
Не заледенели, там же еще холодно, наверное.
Я замерз жутко, потому что, во-первых, на высоте температура гораздо ниже, чем на земле. Мы вдвоем летели, и там такой свист стоял, что будь здоров. Долго летели, и у меня заболели гланды. И гланды у меня заболели не от того, что я пел громко, а от того, что холодно. А для чего вообще это все создавалось видео, да? Я задумал это просто поздравить. У нас есть группа «Зарев цвет», такая, которую
да,
я пою.
Ансамбль.
Да, фолк-группа «Зарев цвет». Я думаю, вот у нас сегодня я прыгаю, а завтра у нас 3 года. Я думаю, поздравлю-ка я ребят, как раз прыгаю. И все, и вот.
Но
у
вы меня про это
получилось.
Не говорили, что вообще такое планируется?
Нет,
что?
Нет. Это, во-первых, было спонтанно. Я прилетел с Рязани, не знал, что буду прыгать.
А вообще до этого не говорили, что идея есть?
Нет, я говорил, что буду прыгать.
Что сказали-то они? У виска покрутили
они,
или сказали?
Они знали, что я год до этого назад прыгал. Ну, что сказали? Как обычно, ты отчаянный парень. А я не говорил, что буду, значит, поздравлять их. А тут вот я, значит, поздравил и всю ночь монтировал, чтобы вот прийти, значит, на наш праздник и всех как бы удивить.
Получилось удивить?
Конечно. На большом экране показал, все были в шоке просто.
Расскажите, я так понимаю, что с экстримом вы на «ты». То есть чем-то еще занимаетесь, какими-то другими видами?
Нет, с экстримом, к сожалению, с моей рутинной работой я на «вы».
Но да. Все-таки это...
Но люблю.
Про сплавы вы упомянули, прям в таких серьезных участвовали каких-то?
Это был, по-моему, 11 класс, если я не ошибаюсь. У меня просто друг отчаянный такой, как раз таки вот опять Александр Володин, он спасателем работает.
Оба Александра, оба отчаянных.
Да, понятно. Оба отчаянные. Вот, и он предложил, говорит, давай мы троем, значит, сплавимся, срубим себе в лесу деревья и скрутим плот.
Мы привыкли, что музыканты берегут руки, берегут голос, а вы вот такой вот человек, который в бездну, с гармонию.
Ну, во-первых, потому что я вообще не планировал быть музыкантом.
Интересно, это как?
Потому что я хотел быть спортсменом, хотел поступать в ТФК после школы на гимнастику. А на гитаре я начал играть, значит, с 10 класса. Ну, чтобы, соответственно, нравиться еще больше девчонкам. Вот, и все, поступать я хотел в ТФК. Но я приехал, значит, поступать, а в приемной комиссии мне сказали, извини, поступать надо было после 9 класса.
Поздно, батенька, да?
Поздно, ты старенький уже, 11 класс закончил, уже все. Говорит, давай поступай на лыжи. А я родился и жил в Тюменской области, это север Сибири, в далеком селе Локосово называется. Там тайга с одной стороны, с другой стороны река Обь. Ну и чем нам было заниматься в то время? Зимой. А зима была долгая. Конечно же, мы катались на лыжах. И мне эти лыжи уже...
Ну, собственно, неинтересно уже.
Никак.
Все.
Я говорю, катайтесь на них сами, я, наверное, пойду в музыку. И все, и так и пришел.
И не пожалели, собственно, что стали музыкантом?
Однозначно нет.
На каких еще инструментах играете?
Так, ну, балалайка играю. Гитара, соответственно. Гусли, фортепиано. Ну, в общем, все, что держал в руках более-менее, ну, хотя бы неделю.
Во, как быстро схватываете.
Да.
Чем-то еще-то будете прыгать? Так же с парашютом повторите?
Конечно. Вот я этим летом планирую, не знаю, как там у ребят получится, не получится, прыгнуть, если получится, с балалайкой, наверное, и с гуслями. Надеюсь, что все получится.
Ну, мы тоже надеемся. Желаем вам удачи. Спасибо большое.
Спасибо.
Ну, и теперь можно исполнить песню.
Ой, под окном широким, под окном высоким, вишня белоснежная цветет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, парень мравы в первый раз идет. Мимо этой вишни, мимо этой хаты, парень мравы в первый раз идет. А он в окно посмотрит, он в окно заглянет, ничего за вишней-то не ведать. Отойдет в сторонку, спросит про девчонку, к вишне возвращается опять.
Утро. На радио «Комсомольская правда».